по объяснению, если понять объяснение Раши, этот вопрос отвечает очень просто. Ведь в действительности нет права вообще нарушить ни один запрет Торы. В принципе, ну что, приходит закон, закон Торы, который говорит, что мицвот даны, чтобы жить, и мипо хайба им балыши ёмызве, и отодвигает запреты. Теперь так. То есть, тут не вопрос в том, что мы выиграем и что мы проиграем. Вопрос тут ставится в другой плоскости. Вопрос ставится в такой плоскости. Можно нарушить запрет Торы или нет? И все запреты Торы можно и надо нарушать в случае опасности для жизни. Но запрет убийства не дано нарушать. Потому что все право нарушать ради спасения жизни евреев. Так если бы сказать, что жизнь другого — это не жизнь, это не кровь, ну, тогда можно было так сказать. Но это же нет. Кто сказал тебе, что твоя кровь краснее? То есть, а может, его кровь вообще не кровь относительно твоей крови? Нет. Может, кровь того еврея краснее? То есть, другими словами, его кровь тоже кровь. Так откуда ты имеешь право отодвинуть его жизнь в случае и нарушить запрет Торы, в случае, когда не выполнится полностью лохай бэн и будет жизнь? Он выполнится относительно себя, но он не выполнится относительно того еврея. По объяснению Раши, вопрос на Рамбама разрешается само собой. Мы не ставим вопрос, что выгоднее, что лучше, что хуже. Интересно. Есть интересный вопрос, который, честно говоря, он актуален не для нас, но он актуален для неевреев, которые приняли на себя соблюдать семь заповедей Торы. А есть такие неевреи? Я видел таких, поделался с ними. Так написано, интересно, у них написано однозначно, что они не должны в случае опасности для жизни, они могут нарушать все запреты Торы. В случае опасности для жизни. Что?
У них хайбаем нет?
Нет, у них лохайбаем вообще нет.
Нет.
Но тут вопрос другой. Они не обязаны отдавать жизнь. Я вам скажу, на это гемара говорит Санедрин 74-й лист. Есть, можно сказать, тут два определения. Одно определение, что если кто-то заставляет другого делать, то можно сказать, что это инициатива того, кто заставляет. Это не онес. Кто делает онес, это считается действие того, кто заставляет. Хэмда Шойме пишет об этом довольно подробно. 38-й чуме свои. Он это считается действие того, кто заставляет. Это не действие того, кто делает, а действие того, кто заставляет. Но еврей все равно должен отдать жизнь. А относительно не еврея, это не считается его нарушением. Это одно определение, можно сказать. Можно сказать второе определение. Вот у нас, например, написано на митвот асе, митвот, которые повелительные, которые мы должны выполнять. Человек находится накануне Суккот. И в его месте он может либо купить этрог за очень дорогие деньги, либо остаться без этрога. Сколько еврей должен обязан заплатить за митвот? Написано до 20%. Больше он не обязан. То есть получается, что есть рамки на запреты нет рамок. Человек должен отдать даже все свои имущества, но не есть некошерную пищу, не нарушить субботу, не нарушить праздник. На повелительные митцвот сделать что-то есть рамки. Человек должен отдать до пятой части своего имущества. Возможно, что не еврея. Его обязанность выполнения семи митцвот до рамки в опасности для жизни. Это его планка. Точно так же, как у нас есть планка. У нас есть планка повелительных митцвот, митцвот осей. У него есть планка во всех его митцвот до смерти. Между прочим, у нас может быть и большая разница между этими двумя определениями. Скажите, в чем? В чем разница между этими двумя определениями?
Если его никто не заставляет.
Совершенно верно. Его никто не заставляет. Он находится в опасности для жизни. И его может спасти один из запретов для неевреев. Это Эйвер Минахай, кусок от живого. Я сейчас не помню точно, как Рарахар, Дам Минахай, кровь от живого, входит в этот запрет или нет. Не помню. Но предположим, что он входит. Предположим. По тому мнению, что это входит. Или сам Эйвер Минахай, кусок от живого. Неевреи находятся в таком месте, где он опасно больной. И то, что его может спасти, кусок от живого, Эйвер Минахай, кусок от живого мяса. Нельзя сказать, что это онес. То, что его заставляет, не считается его действием. Тут его никто не заставляет. Это его собственная инициатива. Спасти свою жизнь. А если сказать, что это его высшая планка, рамки, место, до чего он должен отдать жизнь, я не обязан. В этом действительно есть спор охроним. Минхасхинов приводит в ту сторону, в эту. И по моей памяти он приводит, по-моему, из автора Мишне Рамбера. Хороший вздох, он считает, что он не должен отдать жизнь за Эйвер Минахай. А сам Михасхин устраняется, что да. Между прочим, сама вот эта логика, что он не считает его действием, она очень актуальна и для евреев тоже. Я скажу вам в чем. Есть два интересных Рамбама. Пятый в законах и суды от Тора, есть четвертый Аллаха, есть шестая Аллаха. И эти два закона явно противоречат один другому. В пятом перике, четвертый Аллаха, написано так. Что когда если кто-то другого заставил еврея под угрозой смерти нарушить одно из этих трех запретов. До поклонства, разврат и проливание крови. Мы сказали, что на эти три запрета еврей должен отдать свою жизнь в любой ситуации. Так, теперь ситуацию, кто-то заставил еврея нарушить одно из этих трех. Скажем, принять христианство. Или сделать разврат. Или проливание крови. Кто-то его заставил. Под угрозой смерти. И он должен был выдержать испытание, а он не выдержал. Говорит Рамбам, ему по закону Торы не полагается ни смертная казнь, ни карет. Он нарушил запрет Торы, относительно Бога он нечист. Но ему не полагается никакого наказания. От земного суда по еврейским законам. Это четвертый закон. А в шестой Аллахе написано точно так же, как сказали, на кого-то заставляют, даже там вы говорили о болезни. Человек находится в опасности жизни. Ему говорят, что его может спасти только, печенка. Я находится в том месте, где кошерной печенки нет. Допустим. Так все запреты Торы отодвигаются на спасение жизни. Кроме идолопоклонства, разврата и проливания крови. любые случаи и на упоконство, разврата и проливание крови. Есть. Но хочет лечить себя и на упоконство какими-то травами ими и так далее. Или развратом. Ему понравилась какая-то женщина, которая ему запрещена. И врачи говорят, что только так, только это спасет ему жизнь. Допустим, нет, это то он говорит эту ситуацию. Так написано, что он не имеет права это делать даже и в этой ситуации. Или проливание крови. И проливание крови очень просто. Сделать операцию человеку, который по закону Торы он жив. Пока он, я не знаю, привязан, скажем, к инструментам, но по закону Торы он жив. И кто-то опасно больной, нужно взять ему, я не знаю, почки или что, чтобы спасти. Нельзя проливать крови одного, чтобы спасти жизнь другого. Теперь. Так Рамбам говорит, нельзя это делать. А как будет, если он все-таки, если он не сделал по закону, а нарушил? Пишет Рамбам так. Он шинота безн, он ушароева. Еврейский суд его наказывает. Дает ему наказание, которое ему полагается по закону Торы. Это же четвертый параграф и шестой откровенно противоречит один другому. Но по той логике, что мы говорили, что если человека заставляет, это не считается его действием, так это очень, очень понятно. Там, если кто-то его заставил, и он нарушил одно из этих трех нарушений, это не его действие. Инициатива, ведь инициатива принадлежит тому, кто его заставлял. Так ему... это не считается его действием, чтобы ему полагалось наказание по земному еврейскому суду. Он не имел права это делать, но наказание по еврейскому суду ему не полагается. В шестом параграфе ведь ситуация совсем другая. Его никто не заставляет. Он находится в опасности для жизни. И он хочет спасти свою жизнь. И раз он не имеет права это делать. Другими словами, в четвертом параграфе, чья инициатива, кто заставляет? Инициатива постороннего человека. Это не действие того еврея, не действие того еврея, который нарушил. Это не его действие, тот его заставил. А в шестом параграфе еврей находится в опасности. А чья инициатива, кто это делал? Он сам. Так это его нарушение. Это то, что говорит Рамбам. То, что можно еще расширить и углубиться, что будет относительно нееврея. Если ему говорят, убить другого нееврея, по закону Торы, должен отдать жизнь или нет? У вас есть еще время, или вас уже...
Черт
нееврея, если ему сказали, убить другого нееврея, а не то мы тебя убьем, это очень интересный вопрос. Как он должен, имеет ли он право это делать или нет? Вопрос у тебя такой. Как поднять логику вот этого места, смысл этого места Талмуда? Кто тебе сказал, что твоя кровь краснее, может его кровь краснее? Это причина, что он должен отдать жизнь мне нарушить или нет? Как это понять? Это причина? Или, я вам скажу, тут есть, можно сказать так. Значит, начнем вот с чего. Рамбам говорит, что не еврей, которого заставили нарушить все его семь заповедей, имеет право нарушить. Это Рамбам так пишет. Приходит автор Мишне Рамера в своей книге «Пороша Звахи» и говорит, это, говорит, относится ко всем другим запретам. А вот убить другого не еврея, он не имеет права. И там есть, работает логика. Кто сказал, что твоя кровь красивая? Может, кровь того человека красивая? То есть та же логика, которая говорит, что не еврей не имеет права убить другого еврея, это спасение своей жизни, та же логика говорит, логика в законах Торы, говорит, что не еврей не имеет права убить другого не еврея для спасения своей жизни. Это говорит Парашат Рахим. Вы заметили очень верно. Если читать Рамбам, просто что он пишет, в Рамбам выходит, он не разделяет. Не евреи, которые заставили нарушить одну его заповедь, он имеет право нарушить. Рамбам слышит, что даже в случае ему говорят убить другого не еврея. Вы совершенно правы, так и на таким, 100% правы. Теперь. Но остается вопрос. А что делать с этой логикой? Это вопрос такой, как ее учить? Если ее учить, как я уже упомянул, как Раши ее учит, Раши говорит так, почему ты хотел убить, почему ты думал, что ты имеешь право убить другого еврея? Ты хочешь сохранить свою жизнь. Написано Вахайбаем. Вахайбаем отодвигает запреты Торы. Вахайбаем отодвигает запреты Торы. Любые, но не те запреты Торы, с которым связаны гибель другого еврея. Сама мецва говорит, чтобы ты жил. Чтобы не написано, чтобы ты жил. Написано, чтобы еврей жил. Так нет разницы, это Рувен, Шимен или Леви. Если при этом будет гибель другого еврея, то это предложение не могут отодвинуть запрета убийства. Ведь не выполнится, но Хайбе будет жить на другого еврея. Если понять так, как Раши Псахим говорит так, а веро нас и свы непеша буду. Когда преступление делается, а душа пропадает, вы не сумеете свалиться. Такую митву Бахайбаем не может отодвинуть. Если преступление сделано, а душа пропала, какой-то еврей погиб, неважно, ты или другой, в таком случае Бахайбаем не может отодвинуть запрет. Это все относится еврея. А виро насис, венепи шабудо, преступление сделано, а душа пропала, невозможно отодвинуть запрет. Теперь. Но если говорить про нееврея вообще нету ни Бога Хайбе. Не написано.
А про еврея вопрос. А как тогда понять Родер? Дин Родер.
А, Дин Родер, очень просто. Знаете, что я только закончу мысли и вернусь к вашему вопросу о Родере. Так если у нееврея вообще нету Бухайба, нет? Если так, что ему заставляет, что ему разрешает отодвигать другие запреты Торы? Я уже сказал два определения. Или если запрет совараша онность, кто-то его заставляет. Это не я, это инициатива того, кто меня заставляет. Это не мое действие. Не мое действие. Это я не являюсь нарушителем. У еврея есть три случая, в которых он должен отдать жизнь. И тоже это только Лохатки Рабиевет, который считается, это не его действие, но все-таки он обязан отдать жизнь ее нарушить. А у нее евреи, говорится, то есть его заставляет, не просто заставляет под угрозой смерти, он имеет право нарушить. Или это свара, или что его рамки, выполнение мицвот, его планка до смерти, а давай жизнь я не должен. И в той сети, и по этому объяснению, и по тому объяснению, и по объяснению онность, я шел, и Ивана заставляет убить Петра. Я шел убить Петра, это майор мне приказал под угрозой смерти, это не моя инициатива. Так? И в случае, по второму объяснению, что отдать свою жизнь он не обязан. Опять-таки, я не имею права его убивать просто так. Ну а давай жизнь, я же не обязан. Понимаете? По обоим этим объяснениям, то есть по объяснению Раши, это только объяснение у еврея, что отодвигание митцвот идет из того хайба. Если пропадает жизнь кого-то, не выполняет его хайба. Нет, хорошо, я только закончу его вопрос воды, и потом слушаем ваш вопрос. Вы говорите насчет воды. Насчет воды по вопросу другой. Тора считает, что если один еврей гонится за другим, их написано, Тора прямо пишет Эйнлодом, не считается кровью. Если Рувен гонится за Шименом, зачем нам Рувен и Шимен? Есть Рудейф и есть Нердаф. Рудейф гонится за Нердафом, кровь Рудейфа не считается кровью. И поэтому если любой человек имеет право убить его, если нет другого выхода, чтобы спасти жизнь Нердафа. То есть его кровь это уже не кровь. Написано Эйнлодом. Эйнлодом написано. Написано имам Ахтерес. Имоце Агана был каваней. Кто делает подкоп? Как написано? Эйнлодомим. То есть тут не написано, что можно убивать для спасения жизни. Не это определение. Определение другое. Тот, кто идет убивать другого, Эйнлодомим. Его кровь не считается проливанием крови.
Именно на этом, по сути, видимо, основа Сарава, когда формулировал свой ответ, на который сформулировал, когда он сказал, что там твоя кровь, кто сказал, что твоя кровь более красная, чем его кровь, а именно на этом он основывал. И тогда у него есть один дам.
Совершенно верно. И тут есть дам, и тут есть дам. У Родейфа нету дам. О, это ваш вопрос.
Вы объяснили разницу между... А вы объяснили, что и по мнению Раши, и по второму мнению, что есть ограничения...
Нет, Раши я объяснил только, что вся логика Майхози, это только, у еврея, что там отодвигание мицвот выходит из Вохайбоя. А у нееврея не это корень. У нееврея другие причины. Или, я сказал, два объяснения, два пути. Какой из них более верный, надо размышлять. Или путь онес, как Хенда Шлейма говорит. Или пусть, что это планка его обязанности.
Да. Но разница тогда будет между этими двумя. Если не еврей находится перед дилеммой убить еврея, тогда будет разница между этими двумя мнениями. Если по второму мнению идет, что у него есть ограничение, что он не должен отдавать свою жизнь, тогда получается, что он может убить еврея, если у него есть дело. Если же... Мы идем по первому мнению.
Какому он?
Да. Тогда получается, что он не может убить еврея.
Я, честно, не встретил поски, чтобы об этом говорили. Я не знаю. Но на первый взгляд, и по обоим определениям, я не знаю, что происходит. Я не знаю, честно. Не встретил, чтобы говорили. Но я не... Да? Я говорю вам честно, я не встречал, я не люблю говорить то, что я не видел ясно. Но на первый взгляд по логике так должно быть. И по тому объяснению, и по тому. Я не сказал, что нет наказания. Нет наказания еврейского земного суда. Есть от него требования от Бога. Допустим, есть мнение, что он остается кошерным свидетелем. Еврей, который нарушает запрет Торы. Допустим, ест не кошерное мясо, нарушает субботу, он не кошерный свидетель. Приводится, по мнению Рамбама, он кошерный свидетель. То есть, понятно, что у него есть требования от небесного суда. Но земной еврейский суд не имеет права его наказать как преступление, что он делал по своему жену. Я думаю, что да. Определенно, как на все другие действия, помогает чува, так и нет. Теперь, если вы спросите, что такое чува? Что такое чува? А давайте скажем другой вопрос. Более простой. Но тоже подобный. Еврей жил в каком-то месте, где было очень трудно соблюдать субботу. И он ее нарушал. Потом он попал в положение, в котором легче соблюдать суду. Теперь он делает чуб. Начинается на вопрос. Как можно сказать, что чуба полноценная? Он делает чубу в положении где-то легче. В чем? Нет, смотрите, во-первых, есть две вещи. Даже и без понятия чуба, евреи, тот же приказ Бога, который был, не нарушать прежде, он действует и сейчас тоже, даже без чубы. Закон Торы действует все время. И сейчас нельзя нарушать. Вопрос другой. Чем можно сказать, что этот человек полностью попал в положение, он попал в кузидацию? Ваш вопрос такой. Он сделал под угрозой смерти. Допустим, человек под угрозой смерти принял христианство. Как можно сказать, какое у него полное чува? Я понимаю, полное чува, духовная работа над собой, что законы Торы нельзя нарушать ни в какой ситуации. И чтобы человек дошел до такого духовного уровня, что если бы он, не дай Бог, попал бы в такую ситуацию, он бы это испытание бы выдержал. Мы встречаем у евреев из Испании, которые некоторых, которые не выполняли, которые приняли формально христианство. Потом, когда их находили, и были такие, что им предлагали остаться жить как христиане, если они как принимают христианство еще. А то были такие, которые не были готовы на это. И отдали жизнь. Были сожжены на костре. То есть человек работает над собой так, что он готов, может, доходит до такого уровня, что если бы он попал в такую ситуацию, он бы этого не смог. Хорошо, приятно, что тут в Манессе не собираются евреи. И хотят слушать слова там, что Бог вам послал удачи.
Вообще-то раб приехал, мы приехали на...